Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да.
Ну что, на Украине. Украина оказалась в центре промышленного скандала.
Так, так. Там промышленность вроде вся накрылась. Как
Евросоюз достаточно жестко отреагировал на идею властей Украины поддержать отечественное машиностроение. Пункты о протекционистской промышленной политике есть в программе правительства, плюс недавно в Раде появился законопроект группы депутатов, прописывающий допуск государственным тендерам только продукции с высокой долей локализации производства, 60%. Посол Евросоюза, Маасикаса ее зовут, или его, мати Маасикаса, к премьер-министру Шмыгалю и главе Верховной Рады Разумкову, пишет, что в случае реализации этих инициатив европейские банки могут перекрыть кредитование украинских компаний. Также может быть и ответ по другим направлениям сотрудничества Украины и ЕС. Главный аргумент – Маасикаса. То есть это женщина, если ее не склоняют. Предлагаемая модель...
Если не склоняет к чему?
Ну, к падежу, правильно.
Все, молчу.
К падежу.
Молчу,
да. Предлагаемая модель поддержки украинского машиностроения якобы нарушает нормы соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которым все трясли и говорили, вот она, правда, наконец-то, под которым в свое время подписалась Украина.
Да, поручик молчать, я вспомнил, так сказать.
Вот, да.
Слушайте, но там такая история, да, действительно, для того, чтобы, ну, хоть как-нибудь, хоть чем-нибудь отличаться там от Порошенко или хоть что-нибудь сделать такое полезное для собственной страны, они решили взять и вот внести там такие пункты, что вот, мол, ну все-таки надо поддерживать как-то отечественного товаропроизводителя. И даже там вообще там они просто, ну, такая смелая мысль у них появилась. Они там анонсировали планы создания, так сказать, особого даже министерства, по-моему, да, по вот, значит, промышленному производству, которое должно как раз заниматься поддержкой отечественного производителя. Но тут же прилетел окрик от их лучших друзей. Лучшие друзья Украины, это же европейцы известные, это же не какая-нибудь вот эта вот, так сказать, москальская тираническая Россия, которая несколько веков подряд развивала промышленность на Украине, а лучшие друзья, значит, Украины — это Европа, и Украина же вся Европа, вот, и надо же стремиться только в Европу, и вот тут же моментально из Европы прилетело сразу мощнейший окрик: не сметь. А не сметь что? Не сметь развивать собственную экономику. Вот так вот. Вот так вот. После этого всего оцените вот все те рассуждения, да, ну и вот все наши дискуссии, которые все эти годы шли. Что говорила наша сторона еще до 2014 года, когда как раз обсуждалось вот это вот соглашение об ассоциации Украины с Европой. Наша сторона и на уровне политиков, и на уровне экспертов говорила о том, что вот это соглашение об ассоциации с Европой, скорее всего, на самом деле навредит экономике Украины. Но хуже того, это навредит кооперации экономической между Украиной и Россией. Поэтому мы предлагали им другие варианты в рамках сотрудничества с таможенным союзом. Причем эти варианты просчитаны, давали до 15 миллиардов долларов доходов в Украине ежегодно. Ежегодно. Что нам говорила украинская сторона? Вы ничего не понимаете и знать не можете, потому что вы тирания, так сказать, мы от вас много сотен лет страдали, и вообще вы враги украинской государственности. А Европа – это счастье, это будущее, это развитие, и это соглашение об ассоциации, значит, принесет нам счастье и выгоду, да? Что говорили мы, когда после 2014 года Украина взяла и начала разрушать все кооперационные связи с Россией? Мы говорили: слушайте, не делайте этого, потому что это мало того, что повредит нам, это еще больше повредит вам, потому что главный рынок сбыта и главные кооперационные цепочки для поддержания, значит, действительно высокотехнологичной промышленности, машиностроения, приборостроения на Украине – это российский рынок и кооперация с Россией. Что говорили они? Они говорили: плевать нам на ваши цепочки и кооперацию, очень скоро в нашу экономику украинскую придут американские и европейские инвесторы, и у нас все заиграет лучше, чем было, потому что мы найдем новые рынки сбыта, и все у нас будет прекрасно. Что говорили мы, как бы, да? Вот, мы говорили, что на самом деле в конечном итоге потеря российского рынка станет невосполнимой для украинского промышленности и для украинского машиностроения. А значит, все, что вам обещают, это, скорее всего, просто ерунда. И более того, ваша однозначная ориентация на Запад на самом деле противоречит национальным интересам Украины. Почему? Потому что та экономическая политика, которую Запад, МВФ и все остальные навязывают Украине, да, она будет объективно, независимо независимо от ваших идеологических предпочтений и отношения к демократии, объективно просто, да, как бы, будет тормозить развитие украинской экономики, убивать ее и на самом деле фиксировать отсталость. А что говорили они? Все это кремлевская пропаганда, говорили они. Никакого отношения к действительности это не имеет. А зато мы, как по рекомендации польских политиков, я не помню, фамилию сейчас забыл уже, кто из поляков сказал, что на самом деле Украина станет аграрной супердержавой. Надо так лохов разводить, это просто финиш, да?
Круто звучит.
Аграрная супердержава. А можно и назвать еще хотя бы одну аграрную супердержаву в истории человечества? Нет, не было таких.
Может если быть, только до египетские житницы
до исторического
империи,
материализма, да.
Да.
Вот, вот. До этого дела, да. Вот такие дела. И теперь вот после всего этого сравните, собственно говоря, да, кто оказался прав. Да, еще последнее, да, вот это сравнение. Что говорили мы? Мы говорили, слушайте, посмотрите, ваша страна добровольно попала фактически в кабальную зависимость к внешним центрам влияния. Вы сделали свою внешнюю политику, да и внутреннюю, абсолютно несуверенной. Вы потеряли суверенитет, которого и так у вас было немного, но вы отказались от его остатков. Вы полностью лишили себя свободы маневра и теперь вынуждены делать все, что вам диктует Европа и Запад, а они диктуют то, что выгодно вам, а не им. Вы попали под внешнее управление. А что говорили они? Все это вранье. Украина стала такой самостоятельной, так сказать, как вообще и мечтать невозможно было. Мы совершенно свободны, а наша вот эта вот как бы кооперация, там, партнерство с Европой и Западом, это просто наш добровольный выбор. Вот теперь сравните, кто был прав, а кто был неправ.
Еще раз. У нас же есть теперь факты, пожалуйста.
Да. Я еще раз повторяю, здесь же вы можете сколько угодно рассуждать о том, что там демократия, а в России нет, что Россия это тайга, где медведь-прокурор, как бы, а там, значит, вот цивилизация и прочее-прочее. Это пожалуйста, это ради бога, и может быть даже вы в чем-то правы, но есть объективные факты, против которых переть не имеет смысла. И факт, вот, например, сейчас, он налицо. Первое, на самом деле на Украине наконец стали понимать, что действительно вот та однозначная ориентация на западные экономические рецепты, которые как бы Украина приняла на себя, она объективно фиксирует отсталость Украины. Она объективно, значит, не способствует, а тормозит ее экономическое развитие. И что на самом деле замены российским рынком действительно найти не удалось. Они вынуждены это признать, вот и самим фактом, так сказать, внесения вот этих вот пунктов в программы партии, значит, попытками создать какие-то протекционистские меры вести. Они же признают то, что мы были правы, а они не правы. Это первое. И второе. Фактически постоянные окрики со стороны Запада, причем жесткие окрики, угрозы, по большому счету, подтверждают то, о чем говорили мы. Украина не самостоятельная страна. Видите, и даже ваш телефон упал и подтвердил это.
С расстройства, да, за Украину.
Да. Не самостоятельная страна. Потому что сейчас на самом деле европейцы ей говорят? Они ей говорят, что только посмейте это сделать. Мы, на самом деле, можем очень быстро поставить вас на место. Потому что, во-первых, например, скажем, Европа может прервать действие соглашения об ассоциации с ЕС. Но есть даже гораздо более простые меры. Они, например, могут взять и приостановить безвизовый режим. И тогда для любой власти на Украине это может стать, ну, концом. Почему? А по тем же самым причинам, о которых мы говорили когда-то. Убив собственную экономику, да, на самом деле, серьезно сократив ее, украинские власти сделали ставку на открытие границ с Европой, на то, что миллионы и миллионы людей смогут выехать в Европу на заработки, а значит, это компенсирует убытки, значит, и потерю рабочих мест, и убытки от потери собственных промышленных мощностей. Таким образом, они отдали в руки Европы золотой ключик, выключатель. Теперь с помощью этих вещей, то есть экономики уже нет, огромное количество заводов и фабрик просто полностью разрушены, они встали. Эти люди уехали на заработки в Европу, и теперь у европейцев есть, как бы, что называется, вот этот вот выключатель, эта кнопочка, нажав на которую, они смогут манипулировать действиями любой украинской власти. Например, если украинская власть будет упорствовать и говорить, нет, мы все-таки будем развивать собственную экономику, они возьмут и скажут, хорошо, мы, и причем придумают причину, например, какой-нибудь коронавирус, мы на полгода замораживаем, значит, безвизовый режим. По объективным причинам, никак не связанным с экономикой, никак не связанным с политикой, а просто, вот, например, скажем, санитарно-эпидемиологическая обстановка нас к этому вынуждает. И что будет делать украинская власть? Здесь уже все позакрывали, сотрудничество с Россией разрушено, а в Европу, например, возьмут и не пустят эти миллионы людей. Все, коллапс.
Это какой-то голодный бунт, может быть.
Это коллапс.
Да.
Это коллапс, а при всем при этом ведь надо еще будет отдавать долги, которых Украина набрала в огромном количестве. Вот и все, вот и приехали. Вот мы увидели тот капкан, в который Украина сама залезла, сама, так сказать, себя петлю на шею накинула, при этом убеждая всех вокруг, что все это кремлевская пропаганда, на самом деле они теперь счастливее всех на свете. что теперь у них есть счастье. И вот жесткий, грубый окрик, как бы из Брюсселя, и совершенно очевидное указание. Не смейте развивать собственную экономику. И, кстати говоря, тот, кто думает, что это, мол, как бы так поступают только с Украиной, вы ошибаетесь. На самом деле, также, значит, Евросоюз поступал даже с членами ЕС. Например, точно такая же политика применялась и применяется в отношении, например, скажем, стран Балтии, Латвии, Литвы, Эстонии. На самом деле, когда они вступили туда, да, в отношении них была разработана такая экономическая политика, которая предусматривала закрытие большого количества производств в Латвии, Литве и Эстонии, тех именно производств, которые могли бы составить конкуренцию уже имеющимся европейским производителям. Да? А что взамен получила Латвия, Литва и Эстония? Она получила то, что почти половина населения уехала на заработки в другие страны Евросоюза. Все. Вот. Точно так же европейцы поступили с Болгарией, которая, когда вступала в ЕС, рассчитывала на то, что она станет огородом Европы и будет припеваючи как раз тоже. Ей тоже рассказывали сказки, между прочим, про аграрную супердержаву. Под это дело позакрывали практически все промышленное производство, а когда они вступили в ЕС, им сказали: не, родные, вот вам квоты, и за эти квоты вы выходить не будете. Почему? А потому что французские, испанские, итальянские и всякие разные другие фермеры уже производят все то, что вы нам собирались, так сказать, чем вы нас собирались осчастливить. И ваша продукция просто не нужна.
То есть супердержавы не получилось?
Не получилось. Mm-hmm. Просто не нужна. И все. А как они это делали? Они купили политическую элиту этих стран. Да, у политической элиты этих стран проблем никаких нету, а вот у населения проблемы есть. А все, что предоставили взамен населению, это возможность мыкаться по Европе в поисках, вот, ну, грубо говоря, трудоустройства. Все. Поэтому не надо думать, что с Украиной даже происходит что-то особенное. Нет, даже те, кто вступил в Евросоюз, ну, вот из тех стран Восточной Европы, которые последние как бы вступали, даже они, на самом деле, подверглись достаточно серьезному прессингу, который привел к деградации их экономики. А уж с Украиной вообще цацкаться не будет. Тем более, что Украина сама себя загнала в этот тупик. Все. Вот после этого, что хотите, говорите, спорьте и так далее. Говорите, что, так сказать, у вас здесь в России, значит, рабский менталитет, неправильная история. Какое это имеет значение, да, если на самом деле то, что говорили мы, подтверждается, фактами подтверждается, и подтверждается самой Европой. А то, что говорили наши оппоненты, вообще, ну, оказалось просто пустым звуком. Пустым звуком. Украина еще ничего не сделала. Я просто хочу, чтобы вы поняли. Украина еще пока ничего не сделала для поддержки своего промышленного производства. Это только намерение. Декларации, причем декларации в основном политические, просто для того, чтобы поездить по ушам избирателям. В практическом плане ничего не сделано, но уже прилетело это самое, уже прилетел, так сказать, подзатыльник оттуда, и уже угроза, уже угроза. А я могу сказать, что сейчас, на самом деле, на Украине вот за эти вот 6 лет после 2014 года сохранилась только та промышленность, да, то машиностроение, которое каким-то образом связано с армией, больше никакого. Больше вообще никакого, абсолютно. То есть производится только то, что, значит, в рамках вот этой всей вот милитаристской кампании, связанной с войной на Донбассе, с вот этим, значит, истерикой по поводу возможной войны с Россией, вот, только то, что, значит, занято ремонтом, модернизацией и производством военной техники, но только той, которая востребована вот конкретно, да, вот в этих, в коллизиях войны на Донбассе. То есть там, ну, делают немножко автомобилей КРАС, Кременчугский автозавод, так сказать, делают бронетранспортеры, ремонтируют танки, пытаются совершенствовать какие-то, ну, вещи, которые, так сказать, можно усовершенствовать еще от советского наследия. Вот сейчас вот эта вот широко разрекламированная ракета «Нептун» их, да, это модернизированная Х-35. Кстати говоря, именно Х. Вот многие даже у нас знатоки журналисты все говорят «Х». Но не «Х» это. В Советском Союзе не было никаких «Х»ов и «Y», да. Это «Х». Это буква «Х». Да, кто не в курсе, привет. Я уж не небольшой военный специалист, и даже вообще, может быть, не специалист никакой. Но, честное слово, мне вот режет слух, когда я слышу как бы про эти ракеты, X, советские ракеты X такие-то. Не было там такого обозначения. Это Х, вот буква Х. Вот, вот такие дела. Так вот, это вот советская ракета. А все остальное. И, кстати, странным образом, многие из этих предприятий за время президентства Порошенко оказались аффилированы с порошенковским бизнесом.
То есть это было выгодно иметь, конечно, такие предприятия, выгодно. Потому что так, они работали.
Да, так это именно один из поводов продолжать там постоянно боевые действия, кстати говоря. Не переходить в никакое наступление, но постоянно, как бы, да, обстреливать там,
тратить
что-то делать.
Тратить боеприпасы.
Да, чтобы тратить боеприпасы, чтобы, так сказать, технику ремонтировать, чтобы нам необходимо было туда что-то поставлять, потому что это дает заказы.
Но за такое люди в ад попадут, гарантированно. Те,
попадут,
которые,
конечно,
на это зарабатывают.
Но я могу сказать, что они зарабатывают на этом уже вот с 2014 года.
Да.
Они именно на этом и зарабатывают. Они им зарабатывают на том, что, во-первых, если нет обстрелов, то не платят боевые украинским военнослужащим. И второе, если там нету формально боевых действий, то вот нельзя обновлять вот это вот, эти самые, так сказать, запасы боеприпасов, нельзя ремонтировать технику. А денежки на это, между прочим, идут из госбюджета. Потому что это деньги, которые, ну, как бы, в госбюджет, в украинский, они ассигнуются на оборону. Вот, и происходит оборона. Оборона происходит, денежки из госбюджета идут, это же не какие-то пожертвования там, да? То есть это деньги украинских налогоплательщиков, там, бизнеса, рядовых граждан. Ну, как вам схемка, а?
Ну, отличная.
Це Европа, да.
Я считаю, что это дьявольская
как вам схемка,
схема
какая-то. Да? Это абсолютно дьявольская схема. То есть они убивают людей, они делают вид, что они воюют за, значит, за эту самую, за родину, типа за свою. На самом деле они ни в какие активные там эти наступления переходить не хотят, потому что понимают, что это может кончиться очень плохо. Но они постоянно убивают людей для того, чтобы на этом деле прокручивать деньги. Потому что даже те же самые боевые деньги, это тоже деньги из госбюджета Украины. Вот так вот. Вот и после этого вы говорите, где пропаганда, где не пропаганда. Вот факты просто, они вопиют. Но тот, кто не хочет их замечать, ну, конечно, ему легче все списывать там на кремлевскую пропаганду. Попробуйте поспорить с этим окриком из Брюсселя по поводу того, что Украина всего лишь, продекларировала, что она хочет защищать отечественного производителя. Защищать отечественного производителя – это плохо, оказывается. А какого производителя надо защищать, спрашивается?
Европейского.
Европейского, да.
Какого разрешат?
Да. Слушайте, вот это называется суверенитет? Вот это то, за что вы боролись? Вот это то, так сказать, к чему вы стремились, что ли?
И того, чего у вас не было во время связи с Россией, нормально.
Да, и того, чего у вас не было. Посмотрите, каким высокоразвитым индустриальным регионом была Украина в рамках вот этой большой страны. Российской империи сначала, а потом Советского Союза. Слушайте, туда веками, именно туда, в эту промбазу, да, вкладывались огромные деньги со всей страны. Со всей страны. Разрабатывались, значит, полезные ископаемые, строилась инфраструктура, строились заводы, строились потом конструкторские бюро, вот, эти самые научно-исследовательские институты и прочее-прочее. Украина, это, была одна из самых развитых в этом смысле республик Советского Союза. Может быть, даже по плотности, вот, сосредоточение вот этого потенциала, может быть, даже самая развитая. Более развитая, чем Российская Федерация, РСФСР, потому что она огромная, РСФСР, и там как бы вот этот потенциал размазан. А по степени концентрации, по степени, так сказать, вот этой вот компактности этих вот ТПК, территориально-производственных комплексов, Украина, пожалуй, была самой развитой в этом смысле республикой бывшего Советского Союза. И во что они ее превратили? И теперь из какого-то Брюсселя, который в основном раньше мы знали по этой фигуре писающего мальчика, так сказать, да, им прилетают эти самые, прилетают, значит, тут же оплюхи по башке, только за то, что они задумались насчет того, чтобы поддержать отечественного производителя. Вот и сравните вот эту страшную москальскую колонизацию, оккупацию и вот эту свободу по-европейски. Вот и сравните, и все. Еще раз говорю, можете каких угодно политических убеждений придерживаться, любых, но есть факты, которые отрицать невозможно. И более того, а сейчас на фоне всего этого, на самом деле, вот год уже подходит к концу, осенью на 70% уже это подтверждено, поднимаются тарифы на газ для населения на 70%. 70%.
Почти
не
два
на,
раза.
Не на 7,
это очень серьезно,
не на 10, да. А на 70%.
Ну, то есть, да? ЖКХ будет стоить практически в два раза больше.
Да. А почему поднимается? Потому что это требование МВФ, Международного валютного фонда. А к концу года перед Украиной стоит сложнейшая задача выплаты процентов по долгам. Да? И там речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. А на чем выплачиваете их, если экономики уже нету, границы с Евросоюзом закрыты, гастарбайтеры все сидят на Украине, деньги не высылают, а аграрная супердержава, она так и не стала. И даже намеки на то, что это самое, они хотят защищать отечественного производителя, им тут же, значит, ставят вину и начинают угрожать. Вот и приехали, вот и счастье. За что боролись, на то и напоролись. А дальше можете восхищаться своей демократией, говорить, что Майдан – это хорошо. На самом деле умный человек, да, умный человек. Он отличается от глупого тем, что может признавать свои ошибки. Вот эта майданная демократия, которой они так кичатся, на данном историческом этапе для Украины совершенно разрушительна. Можно сколько угодно говорить, да, что вот, мол, а у нас зато люди свободолюбивы. Во-первых, не свистите. Вот это вы можете свистеть там вот в уши своей молодежи, которую я просто не видела. Потому что мы не знаем, что, так сказать, Украина и украинцев. У них особенно свободолюбивый характер. Я вас умоляю, честное слово. Сами себе-то не врите. Вот. Но суть даже не в этом. Суть в том, что надо понимать, что вот на данном этапе, например, скажем, вы можете позволить себе это и это, на данном это и это, на данном то и то. Вот на данном этапе исторического развития то, чем Украина так гордится, а именно зависимость от Запада, вот это майданное, так сказать, майданное беспредел, это когда любая толпа может выйти на площадь и что-то там и свернуть, и все поставить кверху ногами. Эти вещи, которыми кичатся украинцы и украинские политики, они на самом деле разрушают их Украину, о которой они якобы так заботятся. Может, какой-нибудь другой исторический период, там, через 100 лет. Может, и хорошо будет, чтобы там было больше демократии, да? А может, и нехорошо, я не знаю. Но на данном конкретном историческом этапе это разрушает. Это знаете, как вот, например, скажем, там, ну, вот в любой ситуации, знаете, вот там, с какой-нибудь болезнью. Вот, в принципе, закаляться хорошо, да, правильно, закалять организм, обливаться холодной водой, там, принимать контрастный душ. Но если вы заболели гриппом там, или коронавирусом, вам не надо обливаться холодной водой. Вам надо подождать, пока вы выздоровеете, и потом потихонечку вернуться к каким-нибудь закаливающим процедурам, там, к этому самому, к спорту и прочее, прочее. Если у вас температура 40, вам не надо бегать, так сказать, да, дистанции, вам не надо подтягиваться на турнике, как бы, да, это самое, и отжиматься там, или плавать в пруду, да, как бы, или в море. Не надо вам этого делать. Надо переждать болезнь, надо выздороветь, да, вот. А потом после этого возвращаться к этим вещам. Простейшая вещь. Поэтому вот это вот, знаете, превозношение Майдана, демократии на данном этапе для Украины, это все равно, что человек с температурой 40, его окунают в холодную воду и говорят, ну это же полезно. Ну это полезно может быть вообще теоретически или будет когда-нибудь полезно, да? Но сейчас это разрушительно. Вот и все. Вот и все. И вот как бы вот эта вот ситуация с Евросоюзом, конечно, вопиющая. Но это ладно, как бы, да, мы вещаем для наших слушателей, там, не знаю, может, кто-то на Украине слышит, но мне удивительно, как этого украинцы сами не видят. Ведь многие так и не видят и не понимают. Ну, это же очевидно, елки-палки. Странное дело.
Да, ну, вот сейчас 1,2 миллиарда евро помощи может застрять, в частности. Ну, и куча разных еще претензий, разбирательства в ВТО и ЕС. Нам нужно сделать небольшую паузу. Впереди у нас новости, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии.
Ну да, вот по Украине там немножко-то я завершаю. То есть вот есть такая ситуация, что Украина сама себе, как бы, да, за последние годы, ну и до этого наплодила, так сказать, целую кучу проблем. Она создала себе массу таких чемоданов без ручки, которые бросить жалко и нести невозможно. И при всем при этом это не просто чемоданы без ручки. Это как бы фундаментальные составляющие вот этой выдуманной украинской государственности современной. Да? Ну вот что-то я уже перечислил, но вот если позволите еще раз. Да? Ну, во-первых, вот это вот однозначная ориентация на Запад. Да? Связь с Западом как просто вот смысловой цивилизационный выбор. Но объективности ради, и вот сейчас эта коллизия в данном случае это подтверждает, надо сказать, что вот эта однозначная ориентация на Запад, она в практическом плане не просто тормозит развитие Украины, но на самом деле фиксирует ее отсталость. Разговоры об аграрной супердержаве говорят о многом. Это просто откровенный обман, да? Но Украина не может от этого отказаться. То есть уже все понимают, включая украинских экспертов, даже политиков, да, что это тормозит развитие и только загоняет в какую-то долговую яму абсолютно бесконечную. Но отказаться от этого нельзя, потому что это уже прописано фактически на уровне идеологии. В Конституцию они внесли как бы, да, этот самый как бы, пункт о том, что они стремятся в НАТО. Но это тоже как, вообще полный бред. Ну, потому, а если завтра НАТО не будет, а вы, что будет с вашей Конституцией? Ну, это временное явление, военно-политический блок. Но это явление временное. Он может, так сказать, час есть, потом нет. Записывать эти вещи, ну, бессмысленно. Вот, никому в голову не приходит. Но украинцам пришло там. Это первая вещь, да, например, да. Скажем, вторая вещь, то, о чем я говорил. Вот это вот тоже какая-то сакрализация майданной демократии. Эти бесконечные выдумки про, значит, казацкую вольницу, про Запорожскую сечь и про все такое остальное. Ну, была такая Запорожская сечь, да, вопросов нету, да. Но попытка жить по законам Запорожской сечи сейчас, она бессмысленна. Она бессмысленна. Мало ли, что там когда было, да. Ну, было, и что теперь? Но это невозможно, бессмысленно и саморазрушительно. Тем более, что на самом деле никакой Запорожской сечи в нынешней демократии украинской нету, да, а есть ее имитация. Вот. И что касается Запорожской сечи, то ее бы и не существовало, если бы не Россия, если бы не Москва, давайте скажем честно. Ее просто не было бы, и все. Она не была бы. Ну, это ладно, это исторические, так сказать, какие-то вещи. Тут споры эти бесконечные. Что смешно недавно было, как Украина праздновала День военно-морских сил. Да, и говорил о том, что военно-морские силы Украины имеют там многовековую историю. Какую историю? Какую многовековую историю?
Многовековую? Какую?
Это смешно, да? Но тем не менее, то есть вот эта майданная ситуация, при которой по любому поводу можно вывести на улицу толпу народа, и эта толпа народа, а не народ в целом, да, активная толпа народа может, так сказать, все поставить с ног на голову, объявлять это каким-то фетишем означает ослаблять государственность, причем любую, независимо от того, какая она ориентация. Это, на самом деле, вредит Украине. Вот это уличное, митинговое, как бы вот этот беспредел и хаос, он вредит. А они из этого сделали некую такую сакральную вещь, на которую надо молиться. Это вторая вещь, да. Третья вещь, вот этот вот украинский национализм, он внутренний, совершенно неконструктивный. Как и любое другое радикальное течение, разрушение и уничтожение противников там играет гораздо большую роль, чем созидание. Они знают, кого назначить врагами, и они мечтают их убить. Но что с этим делать дальше, они не знают. Это свойство практически всех радикальных течений. На самом деле, там, начиная, так сказать, от каких-то политических, заканчивая религиозными или вообще любыми другими. Вот надо найти, значит, неких виновников ваших проблем, возбудить к ним невероятную ненависть и по возможности их уничтожить. А дальше что? Как это вообще приведет к счастливому будущему? Они уже не думают. Эти люди заряжены на разрушение. А там огромное количество просто откровенных психопатов. Просто клинических психопатов, которые на самом деле они ничего не могут сделать, и они будут вредить любой государственности. Им какой президент не придет, все будет не так. А в их собственных рядах, самое интересное, нет людей, которые действительно могли бы стать, ну, скажем так, серьезными, эффективными руководителями. Например, диктатором каким-то националистическим. Но там нет таких людей, просто нету, и все. Вот. Но вокруг этого... То есть эти люди, они раз за разом на самом деле ослабляют украинскую государственность и вносят туда вот этот вот элемент антигосударственной деятельности, разрушают социальную стабильность, но сам по себе украинский национализм уже стал фетишем. Его как бы вложили как один из, так сказать, основных строительных блоков, вот этот фундамент квазигосударственности украинской, и отказаться от этого нельзя. Уже третий чемодан без ручки, который вредит, очевидно, да? Но они из него сделали, значит, сакральный символ, и уже от этого отказаться невозможно там, да. Четвертая проблема – это вон Донбасс и Крым, да. Понятно, что, в принципе, теоретически, да, они хотели бы, может быть, Донбасс и Крым вернуть. Но как вернуть? Так, чтобы он сам упал им в руки, да. Взял и сам бы упал в руки, да. А как он... И они об этом мечтают. А как это может произойти? Это может произойти, если Россия саморазрушится. И вот вокруг этого скорого саморазрушения России и вроде как неизбежного, на самом деле, уже долгие годы на Украине выстраивается целая, так сказать, теория. А с 2014 года это просто вот, ну, идея фикс, что Россия не может устоять, она должна развалиться, и тогда мы вернем не только Донбасс с Крымом, но еще и себе и Кубань заберем, и еще что-нибудь заберем. Но всерьез на это рассчитывать, думать про это глупо. Ну, просто глупо. Однако это является, значит, обычной, ну, такой расхожей идеей. Если вы думаете, что это как бы, ну, маргиналы этим, знаете, ничего подобного. Вот недавно буквально в Киеве проходил форум безопасности. Куда в том числе приезжали американцы, отставные политики, европейцы. Там выступали все крупные по украинским меркам политики такого антироссийского толка. И они об этом все время говорили. Они говорили о том, что на самом деле дни России сочтены. Что, в общем, так сказать, путинский режим, так сказать, терпит поражение. Это очевидно для них. И вот скоро, уже ничего практически не делая, они получат огромный кусок, так сказать, пирога. Вот так вот. Верят они это, не верят, трудно сказать. И в этом смысле, кстати говоря, очень интересная ситуация, которая сложилась вот вокруг голосования по поправкам в Конституцию. Не знаю, заметили они или нет. Опять же, честный эксперт от нечестного. Вообще, эксперт от эксперта. Отличается тем, что эксперт должен анализировать в том числе факты, которые ему не нравятся. Так вот, голосование по поправкам за Конституцию как раз и оказалось встречей вот этой интернет-реальности с жизнью. В интернете Путина они нокаутировали уже 25 раз. Уже все. В интернете уже случилась революция. Да? Уже все, так сказать, все от России ничего не осталось. А в жизни оказалось совершенно по-другому. И более того, значит, вот, скажем, сколько было разговоров вокруг обнуления, вот этой поправки по обнулению этих сроков Путина. И, кстати говоря, я еще раз говорю, это был действительно серьезный козырь в оппозиции. Вот этот козырь и козырь усталости и раздражения от коронавируса. И тем не менее, и вокруг этого нагнеталась, вообще, ну, вспомните, буквально это было неделю назад, нагнеталась какая-то бешеная активность. И казалось, что вот все, они говорили, это легитимация путинского режима, сейчас, так сказать, это все, это невозможно допустить, а если это допустят, все рухнет. Вот сколько дней уже прошло после этого самого голосования? Уже неделька, да?
Почти,
да. Где митинги, майданы, демонстрации, массовое недовольство, выход миллионов людей на улицы? По поводу этих вещей. Где это все в России? Вот это где? Более того, у меня такое впечатление, что сейчас у наших оппозиционных сил не просто произошла встреча с реальностью, но сейчас она происходит встреча с реальностью с точки зрения того, что я так предполагаю, что могут сейчас обрезать финансирование многим. Потому что вопрос, вы там кипишились, а итоги голосования вот какие. А за что вы бабки-то брали? Вот вопрос. Так вот, нравится это или не нравится? Но умный человек, там, честный эксперт, должен это проанализировать и понять, что никакого такого самораспада России, да, Украине ждать не приходится. А значит, стратегия или даже тактика, выстроенная на этом деле, является ложной. Да? То есть еще одна совершенно ложная идеологема, на которой строится современная украинская государственность, внутренняя и внешняя, политика, да? И вообще отношения с Россией. Они убеждают всех, что вот Украина была под оккупацией, там, чуть ли не 300 лет. Под какой она была оккупацией, мы только что с вами разобрали на примерах там, на развитие промышленного производства. На самом деле, тут опять же следующая истина. Она состоит в том, что без России, без российского рынка, без кооперации с Россией никакого развития, серьезного развития экономики на Украине не будет. Ни Европа, ни США, ни кто-либо другой не собираются делать таких подарков Украине. И они никогда этого и не собирались делать. А это Украина сама себя убедила в том, что якобы они собираются ее осчастливить. Точно так же, между прочим, как мы, наши либералы, тоскующие по 90-м, убеждают себя в том, что в 90-х у нас была дружба с США. Это нам казалось, что у нас была дружба с США. А американцы никаких по этому поводу соплей совершенно, так сказать, не имели. Они просто понимали, что они пользуются ситуацией. Так вот, заканчивая эту тираду по поводу Украины. На самом деле, если говорить всерьез про Украину, вопрос в том, что будет после Зеленского. Шансы Зеленского на изменение ситуации очень близки к нулю. Были надежды какие-то на то, что, значит, может быть, Зеленский сможет проявить какие-то чудеса такого эффективности. Они не оправдались.
Но это невозможно, ведь там все же забито все щели.
Вот именно.
Шаг вправо, шаг влево, он тебе миллиард не дадут. Здесь заберут.
А на самом деле Украине для дальнейшего развития нужен жесткий политик, который способен провести очень беспощадный аудит вот этих всех основополагающих основ вот этой современной украинской государственности.
Ну, разорвать там многие договоры придется.
Потому что для того, чтобы Украина двигалась дальше, требуется пересмотр этих вещей. И выход из зависимости от моральной, материальной, от этих ложных постулатов. Причем это вовсе не должно означать зависимость от России. Но даже с точки зрения украинской независимой государственности, им надо уходить от этих вещей. Для этого нужен жесткий политик, может быть, даже диктатор или еще кто-то, кто мог бы этот аудит провести. Но пока такого человека на украинском политическом горизонте не наблюдается. А Зеленский, судя по всему, ни к чему не способен.
Сергей Александрович, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся через несколько секунд.
Вести ФМ.
Продолжаем?
Я все сказал.
Не может
Хау.
Быть. Точно? Ну ладно, давайте попробуем. Вы упоминали военно-морской флот, военно-морские силы Украины с гигантской древней историей. И вот главком сообщил их, что военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией. По словам главкома, Украина ожидает от России попытки вторжения в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу на полуостров. Но наше подразделение готовится. Все планы раскрыть не могу, сказал он. Но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю.
Круто.
Успокоил он.
Да. И что это означает?
Нейшпала его фамилия. Алексей Нейшпала.
Или Нейшпапа.
Контр-адмирал. А, Нейшпапа, правильно.
Нейшпапа. Видите, Нейшпапа. Сергей, ну, хотели поймать меня, да?
Сегодня у нас весь день какие-то странные фамилии.
Но... Алексей Нейшпапа. У нее фотография-то смешная, такой украинский адмирал. Это самое. Но да. Я вам вот что скажу. На самом деле, вот все эти заявления, это реально попытка отвлечь внимание украинцев от тех проблем, которые я только что перечислил. В том числе от вот этой вот очень неприятной для украинских идеологов ситуации, которая сейчас возникает с Евросоюзом. Когда Евросоюз напрямую говорит, мы не дадим Украине развивать собственную промышленность, потому что мы вообще не для этого, так сказать, все это затевали. А для того, чтобы переориентировать, да, как-то внимание, вот начинают рассказывать про то, как они могут своей ракетой «Нептун» нанести какие-то там удары по предместьям Севастополя. Это намекает, что по базам, что ли, да, Черноморского флота. Насколько я понимаю, на самом деле у украинских вооруженных сил, а тем более у военно-морских сил Украины, нет вообще никаких возможностей наносить куда-то какие-то удары. Вот. Во-первых, значительная часть кораблей, вот кто не в курсе, я рассказываю, да, которые вроде бы как принадлежат в МСУ, до сих пор стоят в Крыму, в Севастополе. Потому что за эти 6 лет, значит, Украина не сподобилась их забрать. Они стоят там и ржавеют, как они ржавели и до 14 года, так они продолжают ржаветь и сейчас, да, включая и вот эту вот знаменитую, как бы, да, легендарную украинскую подводную лодку, которую там ремонтировали, но не довыремонтировали. Вот, потому что закупили где-то в Канаде у канадских, наверное, хлопчиков через украинскую и канадскую диаспору какие-то запчасти, аккумуляторы, что ли, которые оказалось, что они не влезают вообще в эту лодку и они не подходят. В общем, все эти суда там до сих пор ржавеют. Российская сторона несколько раз говорила, значит, Киеву, что заберите их, да, придите и на буксире заберите. Они их не забирают. То есть, казалось бы, ну если вы там готовитесь к крупномасштабной, полномасштабной войне и прочее, прочее, ну заберите их, отремонтируйте, не знаю, там поставьте там как-то их в строй. Не забирают. В реальности то, что на ходу у ВМСУ не представляет никакой угрозы для России. Ну, в принципе, вообще не представляет и все. Это второе. Третье. Значит, рассказы про то, что вот-вот скоро американцы какие-то такие задарят Украину какими-то такими, так сказать, специальными катерами, это тоже все какая-то полная белиберда. Да, действительно, там передали им или планируют передать, да, так сказать, передали два или три, или планируют еще передать несколько катеров, которые отслужили свой срок эксплуатации, катеров береговой охраны, кстати говоря, да, которые отслужили свой срок эксплуатации в Штатах. Но в реальности боевыми, серьезной боевой силой эти катера не являются. А разговор о том, что специально, значит, будет разрабатываться какое-то там новое судно, вот там есть такие разговоры, что вот американцы когда-нибудь поставят туда какие-то новые суда, тоже в основном такие, ну, катерного типа. Вот. Так вот, речь идет о судах, которые даже еще пока никто и не производит. Вот, и поставят их или не поставят, когда, это большой вопрос. Поэтому вот эта ракета «Нептун», с которой они носятся уже, так сказать, наверное, года два, вот, и которая, еще раз говорю, является модификацией старой советской ракеты, вот, у которой увеличили дальность полета, это правда, да, действительно увеличили, но скорость полета осталась, насколько я понимаю, той же. Вот, и, в общем, я, по крайней мере, видел кадры сопровождения этой ракеты в воздухе с самолетами Су-27 украинских ВВС, что говорит о том, что даже самолет может ее догнать. Вот. Ну, что там, какие там разговоры вести про, так сказать, ну, так сказать, противовоздушную оборону? Я думаю, что эти ракеты в реальности никакой угрозы не представляют. Ну, они представляют какую-то угрозу, но все то, что есть на вооружении российской армии, способно эту угрозу предотвратить без проблем. И кроме всего прочего, даже вот товарищ, так сказать, адмирал, или как он там, пан адмирал, я не знаю, тоже вроде как военный, наверное, учился в каком-то советском вузе военном. Но какое имеет это отношение, ваша ракета, например, к возможному военному вторжению? Но это же тоже бред, это же, ну, бред для каких-то селян, честное слово, да. Значит, Россия готовит военное вторжение в Херсонской области. Но у нас есть ракета «Нептун», которая может долететь до Севастополя. И что?
Это несколько по-гоголевски звучит, да?
Да.
А у Ивана Ивановича зато были такие широкие шаровары.
Да. А как это связано? Как эти вещи связаны друг с другом? Представляете, например, раз и началось вторжение российской армии в Херсонскую область, а вы запустили ракету «Нептун» по, значит, предместьям Севастополя. И что?
И мат.
Да, и что же будет, да? Что же будет с вторжением российской армии в Херсон? Вот и все. То есть для того, чтобы понять бредовость вот этих вещей, тут даже не надо быть этим самым каким-то особым военным специалистом. Конечно, да, действительно, надо сказать, что что-то украинским вооруженным силам по сравнению с 2014 годом сделать удалось. Чего-то достичь удалось. Что-то там, так сказать, даже было отремонтировано, там перекрашено, вот, что-то поставлено на вооружение. Это так. Но говорить о том, что украинская армия прям, ну, качественно там на порядок стала мощнее, особенно что касается военно-морских сил Украины и ВВС, ВМС и ВВС. С ВМС и ВВС у Украины крайне сложная ситуация. Им удалось, значит, более-менее навести порядок в некоторых сухопутных частях. Это правда. Вот. Но, по большому счету, какой-то действительно крупномасштабной операции в столкновении с Россией они не готовы. А главное, что это и не нужно никому. Это и не нужно никому, и крайне опасно. Но вот что может быть, так это какие-нибудь безумные военные авантюры. Типа той, что Порошенко там с этими катерами, тремя катерами, там одним буксиром и двумя катерами когда-то попытался проводить там в Керченском проливе. Кстати говоря, эта операция, вот недавно был День морских сил Украины, она уже записана, вписана золотыми буквами в эти самые, в историю героических военно-морских сил Украины. Вот. Одно из свойств вообще вот этой современной украинской политической мифологии является превращение своих поражений в победы. Вот, например, скажем, та же самая там грандиозная, там это самое, грандиозный успех УПА, АУН УПА в ходе Второй мировой войны. Они же просто как бы гордятся этими героями. А что эти герои в реальности сделали? Им как дали, так сказать, пендали один раз, так они летели, как бы не знали, куда прятаться, и все. Они один-единственный раз вступили в прямое боестолкновение с частями Красной Армии и тут же потерпели поражение. И все, что они делали, это участвовали в карательных операциях. То же самое с военно-морскими силами Украины. Значит, большую часть кораблей своих оставили ржаветь в Крыму. Кто хочет, может туда вот съездить и посмотреть. Они там и стоят, как бы, да, до сих пор. Я лично их видел, как бы, да, неоднократно. Вот. Кстати, именно там, в Севастополе. Может, они это никто нам по ним и собираются стрелять. Вот. А второе, да, вот совершенно очевидное позорное поражение с этими катерами, которые, между прочим, попали в плен, да. Если так уж на военную терминологию приходить, да, они уже записали в громкие победы. В громкие победы. Вот такие дела. Когда нет побед, когда нет успехов, когда нет истории, по большому счету, тогда приходится лепить, как это сказать, ну, скажу как есть, из говна конфетку. Вот. Поэтому, как бы, это и есть героическая история политического украинства. Слепить из дерьма конфету в желто-синем фантике. Слава ВМС Украине!
Кстати, контр-адмирал вот этот сказал, что ну, он осознает, что полномасштабная военная конфронтация с Россией приведет к большим потерям. Возможно, говорит, будет много потерь и наших бойцов, и даже гражданского населения.
Потерь будет очень много.
Но что делать?
Я боюсь, что большое количество украинских военнослужащих быстро, так сказать, сделает ноги. Реально.
То есть дезертирство тут надо,
да,
еще
учить. Да, очень-очень просто. Я думаю, что даже сам товарищ адмирал в случае опасности может оказаться далеко от линии боевых столкновений.
Даже куда и Нептун-то не каждый,
да,
долетит.
Куда, да, куда и Нептун не долетает. Это совершенно точно. Да, я думаю, что это с большой вероятностью можно предсказать. Да, в том числе, между прочим, и по опыту, значит, вот всего того, что происходило в Крыму, и по опыту того, что происходило на Донбассе. Вот, значит, на самом деле украинские военные ориентируются очень быстро. Например, скажем, вспомните героического комбата Семена Семенченко, который получил фатальное ранение, так сказать, в ягодицу. Но, видимо, это была радиоуправляемая, так сказать, коварная российская пуля. Иначе никак.
Сергей Александрович, я вижу, у нас на этом все. Всем спасибо. Впереди у нас погода, новости. До свидания.
Железная логика.